Всем привет! Продолжаем следить за развитием событий Ливонской войны. У нас в гостях Николай Смирнов, который немало об этом знает. Николай, привет!
Приветствую!
Давно не виделись. Ты нас бываешь редко, но неизменно метко.
Будем надеяться, что метко, да. Ну что ж, прежде чем вот продолжить про завершающий период Ливонской войны, то я думаю, что имеет смысл, хоть и с опозданием, но ответить на ряд вопросов там, и замечаний по предыдущему ролику по битве на реке Ула, тем более там я прочитал комментарии, достаточно интересные, есть ряд таких вопросов и даже претензий, в принципе, правильных, вот, но некоторые вещи я хотел бы проговорить, тем более, что времени тогда не хватило, и, в общем-то, ну, разъяснить, может, некоторые моменты. Очень много вопросов, но это и прошлым роликом, почему я упорно называю жителей Великого княжества Литовского литовцами, хотя литовцев среди них было очень мало. Ну, опять-таки, сразу хочу пояснить, что…
По паспорту.
Да, ну, по паспорту. И вообще существует некая историографическая традиция, и под литовцами в обобщенном плане понимают всех жителей Великого княжества Литовского, вне зависимости от их реальной национальности,
по факту проживания. Что… А вот, значит, было 5527 жимайтов.
Или литовцев жимайского происхождения.
Да? Жимайта литовцев.
Жимайта литовцев, да.
Потом было 2224 аукшайта литовца.
Ну да, вот. Кроме того, еще вычленить их невозможно. Да,
да. А еще, значит, получается 529 полоцко-литовца, ну, иначе так потонуть можно, товарищи, это претензия отметается.
Ну, вообще. Претензия отметается, сейчас есть некий новый термин, который пытаются активно внедрять вместо термина литовца, это литвины, но, скажем так, здесь мы меняем шило на мыло, потому что если вот строго подходить, так сказать, историографически, то литвинами в Великом княжестве Литовском называли ту часть, которая, ну, сейчас вот проживает на территории Литвы и Белоруссии, вот, например, те, кто проживает сейчас на территории Украины, а раньше ходили в состав Великого княжества Литовского, их называют русинами. Поэтому говорить, что, допустим, против нас воевали литвины, тоже некорректно. То есть, поэтому, ну, вот, как говорят, о терминах не спорят, о них уславливается, поэтому все, я надеюсь, что и сейчас, и в дальнейшем не будет уже вопросов возникать. Я называю литовцами жителей Великого княжества Литовского, в том числе, например, там, смоляне являются литовцами до 1500. 14-го года, ну или даже там 22-го, когда были итоги
войны. С одним перерывом еще на 15 век.
Да, да, да. Поэтому здесь это вполне такой уместный термин, хотя понятно, что это уже сейчас вот, ну, некий такой основание для таких холиваров появляется, да, кто попробует тут, вот как московиты русские, да, то же самое здесь, там, литвины, литовцы, почему он был не литвинами, вот. Второй вопрос, это касается про, почему так много времени уделили численности, что зачем это все вот, разбор этой численности, про саму битву, значит, мало времени. Тут сразу хочу сказать, конечно… Есть косячок определенный именно в том, что не рассчитал я время. И действительно, как-то заговорился про численность, а уже время подходило к концу, и битву пришлось скомкать, сократить, и она, конечно, описание ее заняло гораздо меньше времени, чем предполагалось. Работу над ошибками я провел, поэтому теперь…
Куранты.
У меня есть куранты, и которые не позволят мне… заговориться. Вот, значит, но тем не менее, я все равно, скажем так, не считаю, что вот рассказы про численность – это излишняя информация, поскольку, по большому счету, да, именно вот это направление можно с исторической точки зрения более-менее проанализировать, вот эту тему, скажем, численности и так далее, привести какие-то аргументы, подтвердить какими-то источниками, потому что, ну, сама битва, да, имеет несколько описаний. Ну, в общем-то, по большому счету, там вот каких-то сверхъестественных открытий не произойдет. А вот вопрос о численности – это довольно острый вопрос для всех битв средневековья, там, раннего, позднего. Да.
Вообще. Неважно.
И вот, да, я попытался просто вот описать именно сконцентрироваться на том аспекте, который наиболее интересен с точки зрения исторического анализа.
Это все на самом деле, кто не понимает, это нужно уточнить, потому что понимать это надо обязательно. Потому что вопрос соотношения сил сторон – это кардинально важный вопрос в изучении военного искусства. Потому что, во-первых, то, что на поверхности лежит, это именно те силы, которые состязались на поле боя, а кого больше, у того, естественно, преимущество. Причем чем больше преимущество, тем оно серьезнее сказывается на итогах. И за численностью лежит мобилизация и логистика, которые вроде как с первого взгляда не видны, но не менее важны, чем, собственно, сам финал, который происходит на поле боя. Поэтому, когда мы говорим о численности, это полезная, полезнейшая и важнейшая информация. Что значит, почему вы так много говорили про численность. Мы вообще-то про сражение говорили, поэтому мы обязаны были говорить про численность, потому что численность в настоящий момент в широком представлении историографии точно не выявлена. Вот так. Поэтому мы попытались с помощью Николая ее выявить. У него были по этому поводу серьезные выкладки.
И нам удалось.
Будет, да, это. Более того.
Вот, значит, тоже ряд вопросов был достаточно таких с точки зрения спрашивающих острых, что почему мы так акцентируем внимание на завышении численности со стороны литовских войск и, ну, со стороны, скажем, литовского взгляда, да, и что, мол, наши тоже завышают. И я не спорю, и завышают. Более того, я не раз приводил примеры, когда и с нашей стороны завышены были. Но здесь в силу обстоятельств литовские источники более четко, ну и чаще говорят о численности, наши вообще не говорят особо про их состав и численность войск. Поэтому мы вот обратили внимание на завышение с той стороны. Если уж хочется очень сильного превышения с нашей стороны, можно посмотреть на битву на реке Ведрыш, которую у нас тоже в летописях написано, что 40 тысяч литовцев, хотя на самом деле, по сути, их было там, ну, 4,5 тысячи, как вот опять-таки по хронике, скорее всего, столько и было. Ну, вот, и, в общем-то, все завышали. Это абсолютно такая традиция. Более того, тоже был такой вопрос: ну неужели же могли завысить 10 раз, что они там не понимали?
Куликовскую битву почитайте что-нибудь про Куликовскую битву.
Да про любую битву. Я даже хочу привести пример.
300 тысяч, пожалуйста, татар мы порубали только, вот, только в путь.
Я могу сказать, что у нас есть периоды, которые обеспечены источниками на 100%. При этом, если вы посмотрите именно историографию, особенно определенного периода, вы увидите завышение с обеих сторон как раз 10 раз, например, Великая Отечественная война.
Да.
И с сотнями убитые немцы, которые там, да, вот психические атаки идут, и с другой стороны орды русских монголов, да, там, соответственно, калмыков, пожалуйста, вот, ну, в любом воспоминании, да что же говорить, вот наша замечательная операция в Сирии, мы уже наубивали столько игиловцев, что их, наверное, хватит до 22 века, да, поэтому завышение – это обычная совершенно практика для любого пропагандистского произведения. Надо понимать, что практически все дошедшие до нас произведения того времени, они так или иначе являются пропагандистской, с конкретной целью. Более того, я даже описал, зачем они это делали. Ну и да, еще очень важный момент, действительно, ошибка была в названии, здесь, конечно, немножко и я не проследил, река Ула действительно пишется с двумя «Л», потому что есть другая река Ула, вот.
Да.
Ну, и это много кто отметил, действительно, здесь беру на себя, так сказать, ну, вину за это
опечатку. Мы не посмотрели, да, на результаты монтажа, потому что, да, подписываем-то ролик, как правило, не мы, а ребята, которые не видят текста, а просто слушают. Они услышали слово «Ула», они же не в курсе, что есть две реки разные, с разным,
ну,
количеством
вообще,
букв.
Да, пойди там разбери, да, мы же не произносишь по буквам. Вот, но мне там один комментарий понравился, что, ребят, ну если вы даже реку правильно назвать не можете, ну что вы там можете, серьезно? То есть, в принципе, в общем-то, да. Ну, я согласен, если такой подход, то здесь ошиблись, значит, остальное врете. Вот. И не рассказал я, обещал, анонсировал, но не рассказал, кто же заложил, значит, наше войско, так сказать, Радзивиллу. И опять-таки в литовской хронике есть информация, что это был священник, который жил в Полоцке, да, который передавал информацию литовцам о составе, о передвижениях, о намерениях русских войск. Что, кстати, это неудивительно, потому что священники обладали правом, в общем-то, передвижения достаточно свободным, они имели право передвигаться даже вот через линию фронта, так сказать. Вот. Плюс это показывает, что, в общем-то, не все так однозначно, как говорило у нас там во время крымских событий, да, все не так однозначно. Вот, что действительно, скажем так, отношение части элиты вот полоцкого вот этого сообщества, даже которое, может быть, не было затронуто какими-то проблемными действиями со стороны новой власти, да, отношение к московской, к русской власти было, ну, иногда очень критическим. В общем-то, работа на противника, да, с их стороны вообще не считалась, наверное, каким-то там излишним предательством, вот. Но она была, вот. В целом же я могу сказать, что, вот резюмируя, тоже не успел отрезюмировать, что можно сказать, что современная вот эта, скажем так, претензии на то, почему мы там снижаем ценность победы. Во-первых, ценность победы и не надо снижать. Это действительно полноценная, хорошая победа. Вовремя вскрыли замыслы противника, конкретно русских войск, да, расставили силы идеально, чтобы с минимальными потерями, с максимальным эффектом, значит, добиться успеха. Сорвали операцию, практически кампанию на целый год. Ну, правда, случайно, но в принципе добились гибели главного воевода. Ну, вот я не знаю, если это не победа, то как ее еще назвать? Зачем вот громоздить вот эти гекатомбы псевдо там русских трупов, да, то есть которые это совершенно вот это не нужно, это победа и так победа. Ну ничего, да, ну может быть там немножко сказалось то, что стратегически эта победа не имела эффекта, потому что Полоцк в итоге поход на Полоцк не удался, ну по мотивам это, ну по итогам этой битвы под Улой. Ну что поделаешь, как говорится. В целом все равно это достаточно крупный успех, и таких крупных успехов на самом деле в силу того, что самих сражений было мало, и успехов тоже было мало, и в том числе у литовцев. И, ну вот Орша и Ула, по сути, это вот две наиболее крупные победы, и опять-таки неважно, что там сразились там 6 против там 5 или там 4 тысяч человек. Ну ладно, это что касается такого подведения к итогам, поскольку все-таки
время прошло,
да,
некое.
Да, время прошло, но надо было ответить, вот я ответил. Вот, что касается вот новой темы, которую сейчас мы начинаем, то, опять-таки, прекрасно понимая, что люди мы увлекающиеся и можем заговориться.
Можем.
Да, то я рассчитываю, что мы разобьем на три части. Вот завершающий период Ливонской войны, первая часть будет посвящена, так сказать, вот неким предваряющему периоду, то есть вот период между заключением перемирия с Литвой уже с Речью Посполитой в 70-м году, 1570-м, и новым обострением войны походами Стефана Батория. Вот всю прелюдию мы сегодня расскажем. Дальше, я думаю, что отдельную передачу имеет смысл посвятить первым двум походам Батория на Полоцк и на Великие Луки, ну и завершить героической обороной Пскова и заключением Ямзапольского перемирия. То есть вот пока, я надеюсь, уложится в три. А уж куда кривая, так сказать, нас заведет.
Тем более сейчас это актуально, как никогда, потому что мир потрясенно замер у телеэкранов, наблюдая за перипетиями великолепного исторического сериала «Годунов», который как раз описывает в первой своей части, в том числе, и эти события. Правда, описывает несколько своеобразно.
Вот я пока не смотрел, и не знаю, буду ли я смотреть, я даже не смотрел ролик твой, потому что и не хочу, и это я вообще не хочу пока связывать с этим сериалом. Лучше уже дождемся, когда все закончится, вот, и выяснится, что Годунов – это Петр Первый, ну, судя по всему, там, судя по тому, как Софья закончилась, таким начиналось все довольно мягко, потом такой трэш и угар, как говорится, то здесь все может быть. Поэтому Годунов может оказаться кем угодно.
Высоцким.
А, то есть даже так.
Да.
А то и
хуже.
Да. Тот, кого нельзя называть. Да. Да, вот. Ну ладно, вернемся все-таки, значит, к периоду, вот, предваряющему новое обострение русско-уже польских противоречий. Значит, начнем мы с 1569 года, именно заключения Люблинской унии, поскольку это ключевое событие для вообще дальнейшей, вот, ближайшей истории Восточной Европы на самом деле. Люблинская уния – это, значит, соглашение, которое привело к объединению Великого княжества Литовского и Польши, с появлением нового государства Речь Посполитая, причем даже по большому счету не объединение, а, в общем-то, ну, скажем так, начало поглощения Польшей.
Дружественное поглощение.
Дружественное поглощение, да. Причем в некоторых частях прям прямое поглощение.
Да, вот. Украину, например, они сами себе забрали.
Да, забрали, причем с большим трудом литовцы успели, так сказать, что добились того, чтобы по пути Украины, ну, вот этих воеводств украинских, не пошли все остальные части. Это все было очень напряженно, и тут позиция силы со стороны Польши была проявлена очень жестко. Вообще, конечно, надо понимать, что вот 1569 год – это начало крушения литовской государственности, то есть она уже фактически утеряла, ну, некую субъектность, так сказать, и суверенитет, но если она еще сохраняла какие-то, в общем-то, элементы, там, пусть можно назвать, там, в начале конфедерации, потом там непрочной федерации, потом федерации, то, в общем-то, все равно мы понимаем, что после 1569 года вот это государственное образование Великое княжество Литовское больше никогда на карте мира не появилось. То есть, если можно сказать, что вот нынешняя Польша – это наследник Речи Посполитой, наследник короны польской там до Люблинской унии, то современных государств, которые являются наследниками Великого княжества Литовского, нет. Конечно, есть некие претенденты на историческое прошлое.
В силу территориального совпадения частично было.
Да, да. Ну, те же самые, например, Литва имеет право претендовать, Белоруссия, безусловно. Даже, в общем-то, и Украина в какой-то мере, да, имеет право на, ну, на историческое наследие Великого княжества Литовского.
И Смоленск.
Ну, и мы, в общем-то, тоже, да, ну, как все в традиции, да. Очень много кто имеет право на это.
Но не только лишь все, это право могут реализовать.
Да, не все. Вот, значит, поэтому мы надо понимать, что все равно вот этого государства больше никогда на карте Европы не появится. В чем причина? Причина, конечно, первая причина, безусловно, военный кризис, потому что постепенно с конца 15-го столетия, на протяжении первой половины 16-го столетия, Великое княжество Литовского, несмотря на свои, в общем-то, территориальные, демографические, экономические возможности, тем не менее, проигрывало вот эту военную гонку русскому государству и медленно, но верно сдавало свои позиции. Темпы, может быть, замедлились сдачи этих позиций, но, тем не менее, они продолжались. И, в общем-то, вот эта Полоцкая катастрофа, а именно падение Полоцка и падение Полоцкой земли наглядно показали, что даже если сейчас там русское государство становится, то понятно, что это будет временная остановка. Никто не собирался отказываться ни от Киева, ни от Витебска и так далее. Вот. Поэтому осознание того, что само Великое княжество своими силами с русским государством не справится, не говоря уж, там, даже не удержит свои территории, не то, что там сможет подчинить Ливонию, на которую они тоже глаз положили, вот, конечно, подталкивало очень многих в правящей элите литовского государства к унии с поляками. Конечно, некоторые события, то же самое битва под Улой, отдалили этот момент. Вот Ула нужна была, например, Николаю Радзивиллу и Рыжему, да, который являлся горячим противником унии, именно нужна была эта победа в подтверждении того, что мы сами справимся. Но дальнейшие события показали, что ну, одна победа, которая, в принципе, не решила ничего, да, и Полоцк как был, так и остался под властью русского царя, ну, в общем-то, показывало, что не получится. Вот, второй...
Да. Кроме того, у них же уже была традиция унии, начиная с Кревской унии 1386 года.
Ну, безусловно, процесс вот не с потолка, да, случился не неожиданно. Понятно, что движение, постепенное сближение этих двух государств, оно было таким устойчивым таким тенденцией, и, скажем так, альтернативы на самом деле, вхождение, ну, объединение Литвы с Польшей, на самом деле не было. Как бы мы там не говорили о том, что вот был шанс, что он в состав России войдет, это на самом деле не было, потому что элита, конечно, выбирая между двумя вариантами, вот именно уже литовская элита, конечно, предпочитала польский вариант, который оставлял ей больше возможностей для, ну, так сказать, самореализации. Да, 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 совершенно верно. Вот, кроме того, прекращалась династия, ну, скажем так, вот по мужской линии прекращалась династия Ягеллонов, которые правили с конца 14 века и в Польше, и в Литве правили, а с конца середины 15 века они правили, как правило, ну, один правитель был на два государства, что тоже способствовало вот этому объединению. И, в общем, эта династия прекращалась, и ясно было, что кризис в связи с этим будет неизбежный, потому что, скажем так, начнутся выборы короля нового, ну, или великого князя Литовского, соответственно, и это всегда, любая ситуация с выборами, это всегда ослабление, ну, позиции обоих государств, и понятно, что для соседей это прекрасная возможность, да, так сказать, использовать этот момент для реализации каких-то там агрессивных или, соответственно, там освободительных, значит, планов. Вот. И, конечно, надо понимать, что, вот я уже сказал, что значительная часть литовского общества была настроена на объединение с Польшей, особенно вот как раз магнаты, это крупные землевладельцы.
Олигархи.
Да, олигархи, в общем-то, да, южных воеводств Великого княжества Литовского. Там вообще очень такая достаточно специфическая была ситуация, это было очень, конечно, такое лоскутное государство, то есть и многонациональное, и по составу, так сказать, вот правящей элиты тоже каждое воеводство отличалось. Непосредственно вот в северной части Великого княжества Литовского были свои олигархи, вот, например, там, те же Радзивиллы, да, которые практически были полновластными там, правителями на значительной части Литовского княжества. Но на юге были свои, да, вот Острожские, Вишневецкие, это вот прям вот самые такие знаменитые персонажи, их много было на самом деле. И вот они уже сближались с Польшей, именно поэтому впоследствии как вот и произойдет это.
Вишневецкие, да, собственно, это все это русины.
Это русины, да, это вот Киевская, да, Подольская, Волынские, вот эти все земли. Вот. И понятно, что решающую роль, конечно, сыграла позиция короля и великого князя Литовского Сигизмунда 2 августа, который к этой унии настойчиво вел оба государства, работал очень хорошо с элитой, да, пытался, так сказать, где уговорами, где посулами, а где и угрозами, так сказать, привлекать на свою сторону. Вот,
долго не вступал в Ливонскую войну, ну, ловко.
Да, у него свои, причем мегаконспирологию, конечно, мы не будем там, что он сознательно там обрушивал там Литовский фронт, чтобы потом вот показать это, что вот вы не справились, поскольку, еще раз говорю, вот сам Радзивилл не очень охотно принимал польскую помощь, да, но тем не менее, скажем так, исторически показало, что, история показала, что, в общем-то, да, эти действия способствовали будущей Унии. Вот. К январю 1569 года уже бороться литовским вот противником Унии было невозможно, и был назначен съезд в Люблине, где просто встал, был вопрос о том, что давайте все уже объединяться. Более того, литовцы попытались выкатить свои требования, причем требования, ну, они от Унии не отказывались, но требовали практически создания такой очень рыхлой такой конфедерации, то есть очень большие права у литовцев. То есть фактически они, скажем так, пытались узаконить то, что уже фактически происходило, но не больше.
Ну, не более такое того. Новое издание Кревской унии.
Да.
С совершенно независимыми двумя государствами.
Да, 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 совершенно верно. Но встретили они очень жесткий отказ. Более того, этот жесткий отказ привел к тому, что, скажем так, Радзивилл, Николай Радзивилл Рыжий, который возглавлял литовскую делегацию, демонстративно сбежал из Люблина со своими сторонниками, рассчитывая, что, ну, с точки зрения закона, отсутствие литовской делегации, да, унию сделает нелегитимной. Но на этот раз уже, видно, к этому ходу готовились, более того, его ждали, поскольку вслед за вот этим бегством было принято решение прямо на этой сейме, ну, кто-то из литовцев остался, что хорошо, мы южные уезды просто присоединяем к короне. То есть никакие не конфедерации, а просто вот часть южно-литовских земель, конкретно вот Киевское, Волынское воеводство, они просто переходят в состав Польши. А дальше там будем дальше говорить про унию и так далее. Но уже это уже будет Польша. Причем это вот на самом деле, ну, в чистом виде такая вот аннексия там агрессивная, то есть вообще без вопросов. Это вот нарушение, причем литовцы протестовать начали, но опять-таки было заявлено, что если вы и дальше будете протестовать, то мы по такому пути присоединим остальную часть Литовского княжества. А дальше вы выбираете, кто вас будет защищать. Иван Грозный, там, какой-нибудь там Юхан XIV, там, шведы. Это вы сами решаете, кто вас будет защищать, мы все заберем. И в итоге в апреле литовская делегация вернулась, при этом она уже, ну, Радзивилл не поехал, да, естественно.
Гордый.
Да, он принципиально сказал, что нет, вот, но я в этом участвовать не буду, и поэтому отправился Хаткевич, тоже это очень мощный магнат, тоже, кстати, противник унии, да. Но он был вынужден уже в этой ситуации, кстати, вот победитель на реке Ула как раз, да,
да,
да, и он, и тот, и другой, да, чтобы потом понимать, да, вот, и он уже вынужден был в роли просителя, то есть фактически он уже не высказывал позицию, твердую там требование литовской стороны по объединению, а он униженно просил оставить, ну, Литве какие-то элементы независимости. То есть вот этот отъезд, этот, ну, вот такой демарш, можно сказать, шантаж, он не сработал, точнее сработал
в обратную сторону.
И в итоге какой итог? Великое княжество Литовское едва ли там не половину территории теряет. Просто теряет, то есть уже даже входя в унию, в будущем, да, это уже не ее земли. Соотношение всех чинов, которые в Великом княжестве Литовском, ну, в смысле, в Речи Посполитой, шло уже 1:3, то есть, ну, условно говоря, на, ну, там, во всех там сеймах, да, там, во всех там, должностях, там, там одна часть, да, литовцев на три части поляков, ну, вот с этих земель. Естественно, что католики получают максимальную свободу действий в Великом княжестве Литовском, где у них были серьезные ограничения. При этом надо понимать, что здесь ограничения вводились литовцами в основном уже не православной составляющей. Там было очень много протестантов, вот те же Радзивилл, например, это, ну, лидеры протестантской партии. И они, конечно, и для них рост католического влияния это было очень напряженно, учитывая, что творилось в это время в Европе. И они,
это, конечно, мы как раз сейчас рассказываем, что творилось в это,
да,
время
вот
в Европе.
Да, вот очень удачно, да, что
1569 год Люблинской унии, вот ровно за год до этого началась Нидерландская буржуазная революция, вошедшая в историю под названием 80-летней войны.
Ну, вот как раз это тоже, да, ну, там еще и до этого уже к этому времени все было понятно, что католики с протестантами
так просто не уживутся.
Да, хотя там ужились, вот что важно. Вот в этом отношении Речь Посполитая, надо признать, была со скандалами, интригами и расследованиями, но без вот этого жесткого такого противостояния кровопролития. То есть все вот эти, а там очень много, на самом деле, религиозных было общин, то есть там протестантами, православными, католиками не исчерпывался, точнее, не кальвинистами, да, не исчерпывался, были лютеране, ариане, там и кого только не было, в том числе и мусульмане, то есть они все как-то там уживались. Вот. Ну, при этом произошел рост влияния шляхты, то есть вот здесь Люблинская уния, с одной стороны, создала мощнейшее, наверное, государство Восточной Европы на тот момент, с другой стороны, она заложила основу к будущему крушению, потому что именно Люблинская уния, поскольку она сделана руками шляхты, серьезно ослабила позиции всех будущих правителей Речи Посполитой. То есть короли какое-то время они еще могли влиять на что-то, а постепенно их роль падала, а поскольку весь мир уже двинулся в одну сторону, в сторону абсолютной власти и централизации, причем именно весь мир, кто вообще хотел выжить хоть как-то, Речь Посполитая двинулась в обратном направлении, что, в общем-то, логично привело ее в конце XVIII века к дружественному разделу со стороны…
Еще раз дружественному поглощению, но да, уже не Польша, а всеми, кто дотянулся.
Да, в общем-то, да. И тут…
Они, по сути дела, консервировали самые такие классические формы феодализма, в то время, когда он уже по всей Европе помирал, этот феодализм.
Ну да, и в общем, при этом надо прямо скажем, что вот, конечно, вот когда начинаются вот эти такие сетевые холивары, интернет-войны по поводу того, какое замечательное или такое ужасное было там Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, надо понимать, что, конечно, с точки зрения там шляхты, о которой и ну, жители городов, да, значит, значительная часть населения, там 10-15%, структура вообще вот политическое устройство, это Речь Посполитая, это было просто ну, действительно классическая демократия, просто замечательная демократия. Но надо понимать, что для остальной части населения…
Как обычно, эта демократия оборачивалась чем-то совсем нехорошим.
Да, поэтому, кстати, современная, скажем так, реинкарнация такая демократии, что давайте у нас будет некая элита, которая будет пользоваться благами, а все остальные будут на них работать, конечно, для них Речь Посполитая – это просто ну, некая мечта. А вообще, вот я вот завершал про Уллу что сюжетом, что крестьянин, убивший Шуйского, значит, воеводу русской армии, который, ну, ехал там, соответственно, должен был его вывести в Полоцк, а вместо этого убил и ограбил, да, что крестьянин был впоследствии казнен уже Радзивиллом, причем не из каких-то там соображений, что он там как-то подло поступил, а именно потому, что для Радзивилла этот крестьянин это был на другом полюсе совершенно, чем враг Шуйский. Это аристократ, аристократу брат. А вот это все быдло, это, ну, на самом деле, даже большие враги. Поэтому для него это вообще даже не рассматривался вариант такой.
Ну, что они большие враги-то, это еще в дневниках Патрика Гордона однозначно описано. Потому что, когда это солдаты шли по деревням с целью фуражировки, это, как Гордон писал, гораздо опаснее, чем прямое сражение с немцами.
Ну, в общем, вообще, конечно, для Речи Посполитой это прям вот для населения беда была, вот именно вот это привилегированное положение огромной части населения в виде шляхты. Шляхты там было много, и поэтому, конечно, гоняли они своих несчастных холопов там только так.
Ну, и… собственно, именно поэтому в свое время потом Украина оттуда выделилась.
Да, вот при Великом княжестве Литовском, опять-таки, в этих территориях, при наличии тех же самых магнатов, кстати говоря, при наличии тех же самых, да, вот, ну, практически тех же самых людей, но вот на таких массовых восстаний, да, мы не видим. А вот как раз как только появилась Речь Посполитая, и когда уже условно польские традиции там, как на Украине, как бахнули, и вот тогда мы видим, что восстания идут просто сплошной чередой, и заканчивается, естественно, восстание Хмельницкого, ну, там, которое побеждает.
Северин-Наливайка.
Да, там их, да, вот они подряд, потом, там Лобода, там этот Тарас, вот тот самый, ну, условный прообраз, да, там, да. Тараса Бульбы. И, кстати, вот для крестьян Люблинская уния Литовского княжества, да, Люблинская уния обернулась, конечно, усилением крепостничества, потому что в Польше уже это все процветало, и все было замечательно. И фактически литовские крестьяне были закрепощены окончательно именно после Люблинской унии. Там, я вот не помню, как в 90-х годах Петроковский, по-моему, 7 или что-то, он их закрепил уже, вот, ну, ввел нормальное крепостное право. То есть… Но оборотной стороной, я еще раз сказал, на том историческом этапе для, вот, как для государственности, для внешней политики, конечно, это было благо, потому что и без того сильная, в общем-то, да, Польша приобрела достаточно мощное тоже придаток такой, и в экономическом, и в военном плане родилось очень мощное государство, которое, в общем-то, ну, скажем так, да я не помню, что значительно превышало там экономически в военном отношении русское государство. То есть мы соотношение сил изменилось для нас просто кардинально.
Ну, потому что Русь в это время, о, Россия, в это время это около 8 миллионов человек населения, а новообразованное государство до 15 миллионов человек, почти в два раза больше.
Ну, плюс мы добавим сюда более такое хорошее развитие экономики с точки зрения там, вот и сельскохозяйственной торговли, и вообще и города, там это не чета нашим городам. Ну, я не беру Новгород, допустим, да, но тем не менее, значит, возьмем опять-таки военнослужилое сословие, которое и его больше, оно богаче. То есть, ну, то есть вообще несопоставим, близость опять-таки к Западу, мы вынуждены были вот эти все налаживать эти коммуникации с Западом с огромным трудом, да, а здесь, пожалуйста, у нас под боком, да, и вот, вот и Австрия, вот тебе и Германия вся, вот, с удовольствием, и все, все они учатся там в университетах. Это мы-то университетов не кончали,
как, да, говорит,
как сказал Газунов, наверное. Да. Я не знаю, что он в сериале говорит, но говорил мне такую фразу.
Он говорил постоянно «токмо».
Да, но это токмо. Потому что, знаешь, как-то показать, что это что-то древнее, поэтому…
Да, поэтому токмо.
В основном, он говорит, нормально, но добавляет такие архаизмы, да? Ну, нормально, пускай. Вот, значит, Сигизмунд Август, в общем-то, Люблинской унии прекрасно на мажорной ноте завершил свое правление.
В 1572 году он помер.
Помер, известно. Да, и он чувствовал, ну, прям вот, да, есть, кстати, картина, да, что-то я так не показываю картинки, потом подмонтируем, я все уже выслал на этот раз. В прошлый раз, кстати, тоже ругали, что карту забыли прикрепить, а я же ее не выслал, поэтому опять, так сказать, это я не выкатал. А сейчас я все прислал. Вот есть знаменитая картина Матейка. Это Люблинская уния. Да, да? Она, конечно,
известнейшая.
Да, символичная. Здесь, во-первых, есть персонажи, которых на Люблинской унии не было. Например, Николай Радзивилл Рыжий.
Который... Вот он рыжий, собственно.
Да, он рыжий, хотя он был уже к этому времени не рыжим. Вот, но он, заметьте, вот, обнажил меч, что запрещалось, как бы, естественно, да. И это символично, что он не признает унию, и вот шикарная, кстати, картина в этом отношении, вот это вот он не признает, а вот Хаткевич, который, в принципе, я не помню, это Хаткевич, или, ну, в общем, один из Хаткевич здесь есть, по-моему, это он, который, в общем-то, признает, но переживает по этому поводу. Вот. А потом есть персонаж, да, вот королева, кстати говоря, господи, Анна Ягеллонка, которая тоже не была на унии, но вот она здесь показана, соответственно, значит, сестра Сигизмунда Августа, которая, через которую потом будет, ну, обеспечиваться…
Матейка, 19 век, да, художник, да, понятное дело, что, да, это не аутентичная картина.
И он очень такие картины действительно очень символические писал. Вот, собственно, Сигизмунд Август, Сигизмунд II, который… Есть прям даже умерший персонаж. Вот, собственно… Сейчас я все время путаю. Замойский – это не Замойский, а есть тоже на «З», какой-то знаменитый этот поляк, вспомню, потом скажу. Вот он уже умер к этому времени, но он здесь показан, потому что он очень много сделал для, для унии. Сборовский.
Сборовский.
Да, да, вот он, соответственно, и вот он, значит, но он здесь показан как? Он тоже вот что-то ему не нравится. Ну, во-первых, он умер к этому времени.
Это его угнетает.
Да, но на самом деле тут тоже я почитал описание, что он показывает на картину, ну, какой-то сюжет библейский, и он как бы предрекает будущие проблемы Речи Посполитой. Потому что Матейка-то писал, когда уже Речи Посполитой не было, она уже была разделена. И как бы вот что... Хорошо-то у нас все хорошо, но будет плохо.
Угу.
Вот. Ну, тут масса персонажей, есть достаточно интересные сюжеты, что есть, кстати говоря, вот там, там сюжет показан, что они голосуют, ну, за, за унию, там, против и так далее. И вот за, вот в этот момент говорит этот бранденбургский этот... Кто там у них там, курфюрст, который тоже, ну, он был в этих вассальной зависимости, и вот он говорит, я типа за, и вот тоже символично, что через какое-то время Пруссия это разделит, и что он типа, да, конечно, я за, и, объединяйтесь, я потом вас также разделю. Вот, ну, в общем, тут масса таких очень интересных сюжетов, наверное, вот ее есть в сети разбор этой картины, картина прекрасная, у нее очень много таких, такая серия прямо у него про историю вот Речи Посполитой, вот такие символические картины, они очень знамениты, мы еще будем там, может, про Смуту есть у него красивая картина, как там вот Василия Шуйского, значит, приводят Сигизмунду Третьему там, ну, в общем, хорошо. Вот эта карта, которая показывает, собственно, как
все получилось.
Да, цена унии, да, то есть вот Великое княжество Литовское, корона польская, а вот таким цветом, ну, не желтым, а светло-коричневым, да, показаны территории, которые были отобранное у Великого княжества Литовского, то есть в результате теперь вот оно, Великое княжество Литовское осталось такое, а корона польская приросла вот Украине вместе с Киевом, да, соответственно, там, ну, с Черкасами, соответственно, ну, Луцк, там, в общем, все это, Острог, собственно, Украина, да, которая вот, еще раз, почему Украина является в какой-то мере наследником Великого княжества Литовского, потому что ее большая часть входила в состав этого государства, когда оно было реально государством, вот. Далее у нас после смерти наступает вот как раз эпизод, связанный с выбором короля, да, поскольку династия пресеклась, и нужно выбирать короля, и, соответственно, начинается вот эта процедура выдвижения кандидатов.
Карл Валуа, вот. Иван Грозный,
да,
все
да,
хотели,
да.
Точнее, всех хотели.
Всех хотели, причем ну, разные, понятно, разные группировки выдвигают своих совершенно разными намерениями. Среди кандидатов наиболее такие, ну, как бы, вот, значимые фигуры, вот Карл Валуа – это брат французского короля, вот, соответственно, Иван Грозный, ну, как один из претендентов, он реально претендовал, и более того, тут понятно, что шансов, может, у него мало было, но на тот момент, я думаю, что как раз либо сам Иван Грозный, его окружение прекрасно понимали, ну попытаться надо, потому что иначе мы сейчас получим, что в итоге и получили. Так хоть какой-то шанс, может, какой-то раскол внесем или еще что-то. Значит, выдвигался Стефан Баторий, мы про него еще поговорим, поэтому сейчас не буду на него акцентировать внимание. Выдвигался Юхан III, это шведский король, Иоанн III, да, или Юхан Иоанн, и выдвигался брат этого императора австрийского, эрцгерцог Эрнст Габсбург, причем эта фигура была изначально самая такая вот перспективная.
Потому что у него имя-то какое серьезный, Эрнст.
Вот, во-первых, да.
Для того, чтобы быть королем, нужно быть серьезным человеком.
Да, и вот там были очень такие серьезные баталии, причем против Эрнста очень сильно, не Константина, а Габсбурга выступала Турция, причем они так прямо намекали, что если вот выбор его будет означать войну с Турцией. Ну, это понятно, да?
Что Габсбурги в это время активно воюют с Турцией.
Да, и понятно, что единый фронт против Турции никого не устраивает, и сразу прям прямой намек. Хотя эта кандидатура, на самом деле, она означала войну с Турцией и мир с Россией, потому что отношения, опять-таки, с Австрийской империей на тот момент у нас были достаточно хорошие. То есть, вот для нас бы это было, конечно, для России, это оптимальный вариант, ну, более оптимальный только выбор Ивана Грозного, практически нереальный в тех условиях. Тем не менее, был выбран Карл Валуа.
Да.
Да, такое, причем вот герцог Анжуйский такой замечательный персонаж. Была у него одна проблемка, это Варфоломеевская ночь, которая случилась буквально вот в момент выборов, когда вот эти все дела обсуждались, а надо понимать, да, что позиции католичества в Речи Посполитой сильны, но опять-таки после того, как они инкорпорировали, так сказать, Великое княжество Литовское, то католики там стали банально составлять меньшинство.
То есть да, вот просто эти... куча православных, во-первых.
И да, и огромное количество протестантов, которые, ну, если православные еще понимали, что Варфоломеевская ночь, может, их и не заденет, то протестанты так, а вы вообще, ну...
Кого вы выбираете?
Да. Да, возникли вопросы.
Анжуйты же были активные участники.
Да, причем, кстати, вот полякам как раз рассказывали, что нет, это все он ни при чем. Ему вот реально они вот отмазывали активно Карла, что он против выступал в Варфоломеевской ночи. Вот вообще сам вот этот Карл, он будущий король, да, и значит, он, ну, впоследствии станет французским королем. Вот его тоже такое изображение. Ну,
его... Я его портрет настоящий пришлю.
Да. Ну, в общем, есть, да, он всегда изображается таким, ну, развеселенькой, вот так одетый хорошо, в общем-то, есть такие моменты, что он был креативной сексуальной ориентацией, что…
Ну, тогда это был небольшой грех, они наполовину были креативными.
Во Франции. А в Польше это не могли возникнуть вопросы. Вообще, у меня вот есть совершенно роскошный фильм «Королева Марго», не наш и не древний французский, а такой вот 90-х годов или 80-90-х, забыли Жани там, да, вот, роскошный фильм, я думаю, что с точки историзма, с точки зрения, может, и вообще ни о чем, но вот как бы такой, ну, он очень такой мощный фильм. И вот там есть сцена, я специально пересмотрел, очень характерная, там, значит, ну, уже приехали польские послы, они, правда, одеты там, чёрт знает как, ну, неважно, приехали два поляка таких, вот, а там какая-то жуткая, там же все такая сцена, там никакого красивого французского двора нет, там все такая грязная, месиво, кровь там, и там сцена, значит, как в присутствии всех послов, знати французской, вот Карл Валуа пытается изнасиловать свою сестру, королеву Марго, ну, Изабель Жанни, правда, тот там не грех как попробовать, да, вот, но при этом потом, он, когда его отдирают от этой сестры, он подходит, ну, что типа Польша там, король его там, да пошел ты, значит, он подходит, целует в засос свою мать, Екатерину Медичи, И вот там был такой кадр, вот я его даже не заметил, но он очень характерен для вот нашего рассказа. И такие стоят, такие послы у них такие в глаза, вот такие, курва, кого вы нам подсунули? Ну, то есть ощущение, что они так и думают, боже, блин, мы выбирали брата французского короля, вы что нам подсунули? Конечно, официальная легенда или правда гласит о том, что нет, все было красиво. То есть его там в Нотр-Даме объявили польским королем, и все это красиво. Ну, то есть, не так. Но вот это вот эти глаза такие, я говорю, советую всем и фильм посмотреть, и вот этот сюжет такие. А вот еще там король такой, ну, этот, как король там был, кто? Генрих. Значит, он такой, типа, когда он его там. Забирайте его, он ваш, типа этим послам. И такие послы, такие такие, что он скажет. Может, это у вас
себе.
Еще какой-нибудь есть брат у вас другой. Вот. Но, в общем, проблемку решили с Варфоломейской ночью. Вроде как его ну, отмазали, что он не будет так же убивать. А кстати, в фильме он там реально убивает их лично. С пикой такой носится, такой там по этой. Вот. И пригласили, в общем-то, его, и все объявили королем. Вот, он долго ехал. Вот в Нотр-Даме он был провозглашен королем в сентябре 1973 года. До Польши он добрался в январе 1974 года, был коронован в феврале уже вот в Вавельском замке. Ну, понятно, что объявлен, коронован — это две разные процедуры. Но при этом, понятно, от Карла отжали максимально. Ну, во-первых, было нетрудно отжать, потому что он
общем, чужой же.
Во-первых, чужой. Во-вторых, он сам тоже, по большому счету, он не очень понимал, куда он едет. И он соглашался там, ну, отправили. Поэтому, во-первых, он подписал так называемую избирательную капитуляцию. Это вот пакт конвента, который впоследствии, значит, ну, каждому королю, то есть некие обещания польского короля при восхождении на престол. То есть он когда восходит, он говорит, я буду делать то-то. Вот. Он сказал, обещает погасить все прежние долги Сигизмунда Августа, которого тут набрал, естественно, много, обеспечить обучение дворян во Франции, польских, вот, выплачивать ежегодный взнос в казну, ну и, соответственно, нанять войска в Европе для войны с Россией. Это вот его личное обещание. Плюс он подписал Генриховые артикулы, так называемые, которые впоследствии обязан был подписывать любой король. То есть, он как бы разделялись вот эти условия по принятию короля, да, вот, значит, на направление, на две части. Вот одна индивидуальная, а вторая общая. Вот Генриховые артикулы, это вот они так и просуществовали, а их там отменили только Конституцией там, какого-то там 93-го года, 1793 года. Значит, что это значит? Во-первых, он должен был управлять, выбрав несколько, вот 16 человек, там, сенаторов-резидентов, так называемых, которые должны были, ну, грубо говоря, круг, который должен был контролировать, все ли правильно делает король. И вот они имели там даже, в общем-то, решающий иногда голос, вот, чтобы его остановить, чтобы он не покушался на вот эту демократию. Дальше. Подтверждалось право шляхты на конфедерацию и рокош. То есть, грубо говоря, если права шляхты были нарушены, они имели право на прямое военное неподчинение, и в этом случае они не считались изменниками, если они объявляли конфедерацию, и надо было с ним как-то договариваться. То есть, это не восстание, не бунт, а именно узаконенное право на протест. При этом конфедерация, надо понимать, это не просто там они там выступили и все сидят. Нет, это собирается войско, и пойди их там сбей с этой позиции. Надо, и всегда конфедерации старались с ними договариваться. Иногда были, конечно, там, и прямые военные столкновения, но в основном старались договариваться. Вот, вот это право было закреплено прямо за шляхты. Значит, подтверждалось, и все короли должны были подтверждать, что они на четверть своих доходов должны нанимать войско, вот квартовое войско, или кварцианное, то есть, тем самым подчеркиваю, что постоянное войско из королевских доходов, вот оно должно обязательно финансироваться. Значит, объявление войны, заключение мира и сбор посполитого урушения только с согласия сейма, это, в общем-то, подтверждение предыдущих обязательств, и вводился вот знаменитый принцип «либерум вето». То есть
свободное вето.
Да, то есть принятие важных решений
только плебисцитом.
Нет, только единогласно.
Плебисцит, когда все заодно.
Да, хорошо. А. Я думал, что плебисцит сейчас говорят просто голосование, вот где большинство. А здесь именно вот что, если есть представители, которые выступают против, то решение не считается принято. Кстати говоря, степень использования либерум вето не так распространено, как вот принято думать, что они потом все ни одного решения не могли принять. Нет, им пользовались крайне редко, и, как правило, все-таки большинство там убеждало.
Как-то. Это же понятное дело, это же как у нас на деревенских сходах, это же прямой наследник деревенских сходов, что на деревенском сходе, на общинном,
любое решение принимается только единогласно. То есть никаких вариантов быть не может. То есть пока они вот все деды, то есть которые там патриархи этой общины сидят и обсуждают, могут голосовать раз, два, пять, пока наконец не будет выработано решение, которое удовлетворяет категорически вообще всех.
Ну, это вот, то, да, то же самое. Ну, так, наверное, все-таки ну, некие такие традиции, в общем-то. Вот. Ну, что произошло? Вообще для нас, конечно, Карл тоже был неплох, потому что, естественно, приехав, увидев, куда он приехал, он, понятное дело, подзабил на все, стал проводить хорошо время. Вместо того, чтобы отдавать долги и вносить деньги в казну, стал активно ее забирать. Вот. И, в общем-то, не собирался активно участвовать в борьбе против нас, но, значит, может быть, и все замечательно сложилось, но в это время умирает его брат, а поскольку он претендент на престол, мама пишет Екатерине Медичи, что…
Во Франции лучше, приезжай.
Да, без тебя тут вообще все плохо, и вообще тут есть Генрих Наваррский, который там сейчас вот всех нас тут перебьет. Поэтому он благополучно сбежал с Польши, причём сбежал прямо вот буквально за несколько дней заявлял, что он никуда не побежит, а потом просто сбежал. Вот есть знаменитая картина, там бегство короля вот, Карла Анжуйского. Вот, 14-го он узнает о смерти брата, там 15-го заявляет, что все нормально, я остаюсь, ребята, и 19-го он… И убегает.
Встал на лыжи.
Да, причем там буквально собрав там нехитрый скарб, несколько его сопровождающих, и реально убежал. Ну, начинается новый период бескоролевья, опять вылезают кандидаты, на этот раз уже, значит, среди кандидатов там появляется такая тяжелая фигура, тяжелой артиллерии в виде императора Максимилиана, который, в общем-то, не против тоже стать польским королем Речи Посполитой. Ну, как вариант, его там брат эрцгерцог Эрнст, Иван Грозный опять. Я, ребята, про меня помните, я тоже не против. И вот Стефан Батори вторично пытается вот зайти на престол, и кандидатуры вот в основном сошлись на кандидатуре Батори.
Кто такой Батори? А Грозный-то почему полез? Потому что же он был родственник Ягеллоном. Через маму, через жену, через маму Владислава Ягелла. Она же была Рюриковна.
А, ну так-то настолько русская.
Да, это… О, нет, у него просто был конкретный прецедент. Почему он лезет на этот самый престол? Да просто потому, что он имеет право, хотя и отдаленно, но тем не менее по крови.
Но это причина, а не, да, в смысле, повод, скажем так, повод, да, заявить, повод, а не конечно. Причина. Ну вот, соответственно, вот изображение Стефана Батория такое с того времени примерно гравюра, ну и вот художника, ну это воспроизводство, опять-таки, картины Матейка, Батория под Псковом, тоже
да.
Прикрепим потом, соответственно.
Отличный вот. Был. Еще воспроизведение этой же картины Батория под Псковом в журнале Minitarms издательство Оспро Милитари. Там сидит Стефан Батори вот именно в такой же позе, в такой же керасе на фоне Пскова, на фоне стен Пскова, и у него железные зеленые крыши. Как после реставрации
1965 года. Да, там, да, кстати, да, Псков на все картины у меня есть, я просто сразу вперед забегаю, вот, да, вот, пожалуйста, у нас вот, вот план железные зеленые, вот, тут вот, везде, да, везде, да, вот, да. Эти башни вот знаменитые, современные все, ну, они красивую фотку берут, современную, вот, значит, кто такой Стефан Батори? Это трансильванский князь, ну, венгерский, да, Венгрия тогда из разных частей состояла, довольно, ну, достаточно образованный, закончил Падуанский университет. Он не знал польский, но разговаривал только на латыни, вот у себя там так польский не выучил, вот, при этом он достаточно опытный полковой, несмотря на то, что он очень так считался жестким, даже жестоким, вот, при этом он был, считался незнатного происхождения, что, в общем, вообще, он, по сути, был полной противоположностью Генриха, а Карла, и я думаю, это сыграло ключевую роль, потому что, намучившись с этим с Анжуйским, они решили, что давайте полную его противоположность
возьмём. Нам кого попроще.
Да, нам кого попроще, и не прогадали, вот здесь уже нам не повезло со второго раза, но молодцы, так сказать, поляки попали прям вот в точку, в десятку, они взяли того, кто нужен. Хотя поначалу большинство сенаторов было за Максимилиана, но шляхта, вот основная, да, рядовая, она стояла за Батория, причем тоже интересная схема, как нужно было вот здесь-то, вот Грозный-то что-то там, да, схема вы, а здесь сказали, что новый король, он выйдет замуж за сестру этого Сигизмунда 2 августа, и таким образом с Ягеллонами породнится. Вот он за Анну Ягеллонку, соответственно, на Анну Ягеллонку женился, и в итоге разрешилось в его пользу, соответственно, он, причем что интересно, резиденцию он выбрал в Гродно, то есть это в Великом княжестве Литовском, подчеркивая, что, в общем-то, восточное направление, ну, для них восточное мы, да, для него является приоритетом. Вот во всех соглашениях и везде он подчеркивал, что да, я буду бороться в первую очередь Во-первых, он турецкий ставленник, потому что с Турцией он бороться не собирается. Я буду бороться за Ливонию и за возврат Полоцка против России. Вот у него очень четкая антирусская направленность. Акцент на интересы Литвы, Ливонии. При этом, конечно, он был католиком, активно продвигал католическую экспансию вот в Великое княжество Литовское, основывались иезуитские коллегии, академия Вильна была основана. Вот, ну, то есть он такой очень, очень деятельный товарищ.
А почему ты говоришь, что он турецкий ставленник?
Ну вот считается, что поскольку, ну, во-первых, Трансильвания вообще занимала такое положение, оно было либо зависимым от, словно, от Австрийской империи, либо от Турции. И вот на тот момент, да, влияние Турции было более сильным. Более того, еще раз, и в первый, и второй раз турки, они активно вписывали за Батория, что, кстати, не мешало ему, какое-то время даже с ним там конфликтовал, ну там история вот этих дунайских княжеств, это же вообще, у них там постоянная ну, смена этих внешнеполитических курсов, в силу того, что они должны лавировать там между интересами мощных держав. Вот. Но здесь, скажем так, турки, они сказали, что ну, мир на южных границах вам обеспечен, потому что, ну, то есть, вот, ну, им тоже выгодно, их надо, они не хотят видеть Польшу ну, в качестве противника, у них и с Австрийской империей хватает проблем. Вот. Но, конечно, более известен он как военный реформатор. Причем тут тоже надо отметить, что основные военные реформы, которые Баторию приписываются и которые он действительно проводил, да, они были проведены все-таки либо уже в ходе Ливонской войны, либо после. То есть, конечно, он ничего бы там за несколько лет не успел бы кардинально ничего преобразовать. Но, тем не менее, он заложил основы той армии, тех вооруженных сил, которые впоследствии на протяжении, ну, скажем так, ну, более чем 50 лет, в общем-то, да, справлялись со всеми военными задачами и, в общем-то, создали вот Речь Посполитой такой вот ореол такой непобедимости на определенный исторический период. Вот, ну, что здесь, прежде всего, конечно, надо понимать, что у него в руках оказался огромные возможности с точки зрения вооруженных сил, да, еще раз повторяюсь. Мобилизационный потенциал, богатство этого объединенного государства, оно было просто вот, ну, на тот момент огромным, я думаю, что там в сравнении с Трансильванией это было просто какой-то там космос. Вот. Причем он более жестко вел позицию по отношению даже к посполитому рушению. То есть, вот если предыдущие короли, они, в общем-то, так практически немногие из них могли застроить вот эту шляхту и заставить их там по этой рушении выходить системно, методично и полноценно, то Баторий все-таки отжимал максимально. Он вообще сразу показался достаточно жестким правителем. И, конечно, он очень много вынужден был отдать от своей власти, ну, в силу вот этих ограничений. Но он говорил: ну уж, ребята, ну то, что вы мне дали, да, этим я буду пользоваться по полной программе. И более того, вы меня зачем назначили? Чтобы я Россию победил. Соответственно, давайте тоже впрягайтесь со мной. На одного меня чисто не рассчитывайте. Вы сами должны ковать свое счастье. Вот. При этом у него были проблемы. Вот нам еще была дана передышка. Может быть, он набросился бы нас достаточно быстро. Но у него были проблемы, поскольку часть шляхты поддерживала Максимилиана. Вот. И, что очень важно, Данциг. Ну, такой обладавший,
вольный,
да, воль... ну, тогда такой был, значит, полувольный город, тем не менее, он в составе Речи Посполитой, но, тем не менее, Данциг не признал, мы за Максимилиана, и даже когда он умер, Максимилиан, они Стефана Батория не признавали, и началась полноценная война с Данцигом, которую поддерживала Дания, то есть, он практически на два года завис над Данцигом, причем Данциг – это не просто город,
конечно, да, целая область,
да, и богатейшая область, которая могла нанять довольно крупную армию, то есть, там была реальная битва под Любешевым, это очень крупное столкновение, там гораздо больше, чем сражение на реке Улла, то есть Данциг выставил больше, чем могла там выставить на тот момент там Россия, ну, понятно, что это наемные в основном были, конечно, вот, но, тем не менее, осада Данцига затянулась, и это, в общем-то, до 77-го или начала 78-го года, да, до декабря 77-го года затянулось, это, в общем-то, давало тоже некую передышку России, и Грозный пытался этим воспользоваться, потому что действительно все силы были вот там, под Данцигом. В чем еще реформа, значит, ну, продолжались? Конечно, он обратил внимание на роль пехоты. К этому времени пехота в Западной Европе уже заявила о себе как о мощной силе, и Батори не мог это игнорировать.
Уже лет 80 как заявила.
Да, ну, для поляков вот дошло, наконец. Хотя не дошло, то есть они так так и не создали нормальной пехоты своей, он попытался создать некий, ну, это не аналог, конечно, стрельцов, но это имеется в виду, что в чем аналог? Он аналог стрельцовского войска или там янычар, в смысле того, что он пытался национальную пехоту постоянно создать, выборонецкую пехоту. То есть идея была такая, что крестьянские дворы скидываются с определенного количества дворов крестьянских, выставляется пехотинец, который, значит, снабжается вот этим, ну, значит, крестьянскими вот этими, значит, хозяйствами, те освобождаются от налогов, но выставляют вот этих выбранцев, да, выборонецкая пехота. Вот он должен там пребывать, там сам обучаться и так далее. Из них формируются роты, которые в будущем предполагалось использовать на войсках. Эта реформа считается неудачной, то есть выбранцы никогда не составляли сколь-либо значимой доли вот боеспособного такого полевого польско-литовского войска. И понятно, что даже если бы это все сработало, то это не могло быстро сработать. Поэтому здесь он пошел на мощный масштабный найм пехоты за рубежом. Тем более у него были хорошие знакомства, да? Венгерская пехота активно стала наниматься. Из Германии там всегда было довольно, там, тем более, вот, ну, ты расскажешь, наверное, там был небольшой перерыв, наверное, в этих всех войнах, поэтому было много. Вот как раз нам еще не повезло, что было хорошее время для найма в Европе, потому что было много свободных солдат, и дешево они обходились.
О, господи, это же Священная Римская империя германской нации, 135 княжеств. Кто-нибудь наверняка в данный момент не воюет. Соответственно, там, из-за того, что княжеств много, большая слабость центральной власти, а значит, много людей, которые могут свободно покинуть свою территорию и поехать куда хотят. Ну, а Германия, опять же, если данное княжество прямо сейчас не воюет, не значит, что оно раньше не воевало. Германия воевала непрерывно, то друг с другом внутри себя, то снаружи. Соответственно, масса обученной, имеющая боевой опыт, пехоты там всегда было, да, и правильно, не очень дорого.
Не очень дорого, но особенно на фоне, допустим, конницы. Вот как раз конницы проблем у него не было. Да, конницы было много вот, в Речи Посполитой, а пехоты было мало, поэтому, в общем-то, найм пехоты сравнительно дешево обходился, хотя, конечно, очень ревниво следили за этим, опять-таки претензии предъявляли, потому что, ну, это усиление королевской власти, да, появление некой вооруженной массы людей, да, скажем так, под его личным там контролем. Но ему прощали, потому что, во-первых, все-таки он четко говорил, против кого они набираются, вот, во-вторых, ну, по большому счету, он такой вообще бодрый был товарищ, и, в общем-то, ну, и сам все, он полководец, вот, он полностью не Карл и не Сигизмунд II Август, который больше такой хитрый политик, да, и в походы не ходит. Этот реально боевой товарищ. И вот когда он с нами воевал, там он реально вот подходил там к стенам и, ну, под обстрелом был. То есть он это такой король-воин. Вот, поэтому ему многое даже сходило с рук. То есть если там до этого нанимали ротами, то теперь прям полками, региментами нанимали. Там вот первый полк он в 1976 году нанял 600 человек, а дальше это все пошло по нарастающей. И в итоге к походам на Россию у него, ну, просто тысячи уже измерялись, это наемная пехота. Она состояла из трех таких компонентов: это вот немецкая, польская наемная пехота и венгерская. Причем он создал такую очень интересную конкурентную среду. Они реально там боролись за славу и честь. И там был такой момент, что там, ну, я расскажу еще, но вперед немножко забегу. То ли Полоцк, то ли Великие Луки осаждали, они подходят и начинают там траншеи копать. И вот там, значит, они докопали траншеи, остановились, а потом венгры там на 50 метров поближе, и к ним отправляются польские эти, и говорят, давайте вот все-таки одновременно копать, потому что, ну, чего вперед нас лезете, то есть, как, вот они так, то есть, венгры, немцы, поляки между собой соревновались, то есть, это, ну, вот это очень такой важный момент, плюс надо понять, что пехота очень активна, что для нашего театра военных действий непривычно, и вообще вот активность именно пехоты во взятии крепостей для нас была совершенно неожиданной вещью. Россия подготовилась к, вот, к возможному контрудару, но она совершенно была не готова к тому, что города будут браться вот просто вот классической атакой, штурмом пехоты, которая будет просто с такой, ну, профессионально, но и в то же время так смело действовать и решительно. Вот. Ну, вот в частности, это вот если как пехота, тоже картинка, да, вот они под Псковом, правда, здесь уже вот пехотинцы, это польский пехотинец, вот это два
Гайдук.
Да, венгерские, ну, скорее выбранец, наверное, все-таки еще они имели в виду, да. Вот это венгры, тут два венгры, ну, все прикрутим.
Ангус Макбрайд рисовал.
Да, ну, тоже вот Псков, как обычно.
Знаменитые карлики Макбрайда.
Да, ну вот.
Они почему-то все очень коротконогие, низкорослые.
Ну, приземистые такие, чтобы
все, причем
подстрелить
все.
Сложно
у
было.
У него других просто нет у Макбрайда.
Да. Ну вот, значит, кроме того, понятно, что и конницу он тоже уделял внимание, тем более конница все-таки основная ударная сила. Если уж придется воевать в полевом сражении, да, понятно, что пехота, конечно, поможет, но конница решит дело. И здесь вот именно при Батории пошла такая линия на стандартизацию конницы, разделение на легкую и тяжелую. При этом понятно, что он не изобрел гусар, да, или там копейщиков гусар, там, да, он просто вот, ну, придал некое такую стандартизацию, ну, штаты установил, да, что вот у нас есть тяжелые хоругви, это вот вооруженные там копьями там гусарские хоругви, да, и легкие хоругви, которые назвал казацкими, не потому что они из казаков состояли, а потому что они вот по, ну, по вооружению были легкие, то есть без доспехов или с минимальным количеством доспехов, лучное и сабельное вооружение, ну вот, ну в частности вот картинки, которые изображают польского, ну, польских копейщиков и венгерских. Венгерского как бы гусара, ну, тоже поляк, но венгерского такой стиля вооружения. Это вот современные картинки де Брюина, они практически вот того
современные
времени.
Современные того времени.
Современные того времени, да, не нашего, вот, не нашего времени. Вот, и что касается легкой конницы, то, опять-таки, он активно стал привлекать казаков на службу, настоящих казаков вот, днепровских и запорожских, причем понятно, что как раз в это время вот, Украина входит в состав Польши, этим легче стало заниматься, и вот первый полк, фактически вот, будущий реестровый, то есть вот, нанятый, да, ну, постоянный, да, постоянно оплачиваемый польской короной реестровый полк казаков был набран еще Вишневецким 500 человек, а дальше вот к 83-му году, уже после Ливонской войны окончания, уже вот на службе у Батория состояло 6 тысяч казаков реестровых, которые вот фактически стали частью вооруженных сил. Причем такой, ну, можете сказать, постоянной готовности, да, то есть их, они числились в реестре, жили у себя в Запорожье, но в любой момент их можно было направить, вот, ну, призвать и направить, они обязаны были служить, им выплачивалось, естественно, жалование. То есть, в общем-то, еще раз повторяю, да, что к моменту нападения на уже на русское государство, возобновления войны, да, еще это все не оформилось, вот, не кристаллизировалось, но уже были начаты все процессы, которые, да, вот при Батории практически завершатся, и вот получится вот та армия Речи Посполитой, которая вплоть до вот войн середины 17 века, в общем-то, справлялась со своей задачей и справлялась достаточно успешно. Конечно, это все было дорого. Вот надо понимать, что армия Речи Посполитой очень дорогая в обслуживании. Но, еще раз, да, тогда по линии стоимость-эффективность все было нормально. Вот, огромные, конечно, потребовало затрат. Были введены новые налоги. Причем сейф он продавливал, убеждал, угрожал и говорил: опять-таки, вы призвали меня воевать и победить, поэтому мне нужны деньги. Давайте. И он выбивал из них эти новые налоги, причем двойной, скажем так, налог. То есть собирал налог с невоюющих и давал льготы воюющим. Да, то есть это двойные затраты. Вот, причем он вбухивал действительно личные средства, которые у него были, он вбухивал вот в найм вот этих пехоты и так далее. То есть человек как, ну, такой решительный, и вот он понимал, что нужно. Вот тогда для Речи Посполитой это было то, что нужно. На беду нам, да, потому что, конечно, нам был лучше Карл Анжуйский, человек творческий.
Да.
Вот, нежели совершенно не творческий Степан Баторий. Что с нашей стороны? Мы же тоже не сидели сложа руки, и прекрасно понятно, что, значит, Россия, в общем-то, тоже, ну, перемирие заключено, но ясно, что вопрос с Ливонией однозначно не решен. Но нам минус что? 69-й год вообще это прям вот целый набор неудачных эпизодов для нас, вот во внешней политике, он прям изменил вот в корне ситуацию для нас. Из хорошей ситуации, более-менее приличной, мы просто в катастрофическую влезли, и, в общем-то, это в итоге потом сыграло вот роль в том, что завершение правления Ивана Грозного знаменовалось, по сути, ну, просто вот внешнеполитическим провалом по всем направлениям. Вот я уже сказал, 69-й год рождения Речи Посполитой, то есть для нас очень неудачное образование на Западе. Плюс в 69-м году обостряется конфликт не просто с Крымским ханством, а с Турцией, да, поскольку идет поход на Астрахань, причем это, вот, по сути говоря, первая русско-турецкая война, потому что, ну, атака Астрахани производилась не только и не столько силами крымских татар, сколько вот корпусом Османской империи. Вот, 69-й год, попытка вот отбить Астрахань, она не удалась, но это уже показатель того, что, в общем-то, да, мы, вот как мы за спиной у Великого княжества Литовского в результате получили Польшу, так мы за спиной у Крыма неожиданно получили гигантскую Османскую империю.
Ну, как неожиданно?
Надо же было вассалом все-таки.
Ну, крымская, степень зависимости. Юрт был вассалом, да, Османской империи. Но эта зависимость все усиливалась и усиливалась. И вот, ну, и наконец-то Османская империя сказала, что, ребята, вот мы не только там формально они там наши вассалы, но мы еще и, в общем-то, в их интересах будем готовы действовать. Правда, нам здесь, в общем-то, повезло, в следующий раз они на нас обратят внимание только в конце 17 века. Поэтому тут вот это был все-таки эпизод. Но эпизод неприятный. И в 1969 году происходит переворот, и на смену довольно лояльному нам королю шведскому Эрику XIV приходит король Юхан III, который очень плохо относится к Ивану Грозному и России. Он в свое время при Эрике XIV посидел в тюрьме, а женат он был на Екатерине Ягеллонке, то есть еще одной сестре Сигизмунда II Августа. В свое время за нее сватался Иван Грозный.
Да.
И ему отказали. И он эту затаил эту недобрую, значит, как бы обиду, и когда Юхана III посадили в тюрьму вместе с его супругой, да, он все добивался от Эрика XIV, ты мне отвыдай ее, ну, типа, не знаю уж для чего, вот, можешь жениться, вот, а можешь голову отрубить, ну, там времена были лихие, поэтому и Эрик XIV тоже, он считается и их Иваном Грозным таким, да тогда вообще все были хороши, если посмотреть на прекрасный конгломерат правителей времен Ивана Грозного, Иван Грозный, в общем-то, выступает уже не таким уж и ужасным, он такой вполне себе, ну, очень такой даже, я бы сказал,
да добрый человек. Он обычный правитель со своими... Понятное дело, особенностями, потому что все люди разные, вот, но по факту он ничего выдающегося из себя не представляет, в смысле особой свирепости.
Да, свирепости, да. Более того, ну, если взять, что современником был Филипп II, испанский, да, то, в общем-то, тут вообще на этом фоне, как мне очень понравилось, что когда про Варфоломеевскую ночь там читал, ну, там что-то, что это, ну, все в ужасе были, даже Иван Грозный осудил Варфоломеевскую ночь, там, несмотря на то, что Новгород перед этим был и так далее. А Филипп II единственный раз в жизни смеялся. Вот как бы, то есть, вот так приятно, в общем-то, да. Ну и вообще тоже показатель там. Вот,
ну, я, конечно, да. Филипп II, как и Иван Грозный, измазанная в истории грязью личность, потому что Филипп II тоже про него легенд разных омерзительных больше, чем правда. Филипп II тоже, в общем, не представлял из себя чего-то особого.
Тем не менее, если мы их в рейтинге поставим, то Иван Грозный ему уступит. Ну, ладно, не будем тут как бы спорить, потому что я не являюсь большим специалистом по испанской истории. Вот. Тем не менее, еще раз, 69-й год для нас крайне неудачный. Все, вот и Юхан III – это для нас крайне неудачный персонаж. Отношения сразу портятся, плюс мы еще конкурируем за Ливонию. Если еще с Эриком XIV как-то там сферы влияния делили, то с Юханом никто не собирается делить. Поэтому Россия начинает войну со Швецией. В 70-м году, едва заключив договор с Великой Литовской, мы ввязываемся в войну против Швеции. Надо сказать, что вот тут тоже очень интересный момент. Швеция ведь, в общем-то, считалась слабым противником вот долгое время, то есть она только вот там ближе там, к 17 веку там, она стала восприниматься как противник более-менее серьезный, то есть вот и война 55-го года, 1555 года показала, что они слабые. И им с нами, ну, не справиться. Но при этом все равно мы с ними воевали вот едва ли не больше, чем вот на этом историческом периоде, едва ли не больше и не дольше, чем с Речью Посполитой или там Великим княжеством Литовским. Постоянные войны, причем с обеих сторон, иногда мы начинаем войну, иногда они. Вот 70-й год, это мы ввязались в войну. Попытка была отбить Ливонию, естественно, в Швецию никто не собирался ходить. Надо было отжать у них Ливонию. Причем даже была разыграна достаточно такая дипломатическая, интересная комбинация с датским принцем Магнусом.
Да, то есть, которую выдали Марию Сталицкую.
Да, ну выдали Марию Сталицкую, это, как, скажем так, просто в качестве бонуса, да, а на самом деле идея-то действительно была хорошая. То есть, раз ливонцы, ну, они, в общем-то, не особо симпатизировали никому. То есть, что шведы, что литовцы, что поляки, уж тем более русские, в равной степени, ну или не в равной, но тем не менее, были для них врагами. Вот родилась идея, давайте создадим, ну, некое Ливонское королевство, вассальное по отношению к России, да, посадим туда их, им удобную личность, вот тем более, что датчан как раз ливонцы, ну, наиболее датчанам симпатизировали.
Они с 13 века там сожительствовали.
Так да, конечно. Да, ну и потом датчане меньше всего им, так сказать, вот серьезно там прям угрожали, вот, ну, может, вели себя хорошо, вот, поэтому…
Ну, там просто да. Была серьезнейшая датская прослойка рыцарская, еще опять же с 13 века,
ну,
потом, тоже, когда да. их продал Вальдемар IV, ордену датские владения в Ливонии, Соответственно, они вошли неотъемлемой частью в сферу Ливонского рыцарства, и поэтому они, в общем, к XVI веку имели огромную родню датскую.
Да, и там ну, все свои люди. Вот, и вот такая действительно схема. Давайте поставим туда Магнуса датского. Да, он, я уже забыл, кто он сейчас, я даже выписал, забыл. Кто это, кем он кому приходился, брат он был этого короля датского или там ну, родственник, хорошо, какая-то степень родства была. И, соответственно, вот пускай это будет такое королевство, мы ему дадим управление, и, кстати, Ливонская знать, в общем-то, эту идею поддержала. Другой вопрос, что вот сказав А, Б сказать мы не умели, то есть понятно, что Иван Грозный в силу ну, русских традиций, уже которые у нас централизованное государство, он не собирался реально создавать никакое вассальное государство, ему нужно было видимость его, и поэтому с Магнусом он обращался, естественно, не как там с, пусть неравноправным, но коллегой, да, а вот как он голдовником называл, наемник, да, я тебя вот посадил, я тебя в любой момент отберу и
ну,
вообще.
Тем более, что он же его короновал.
Да, ну, в представлении Ивана Грозного это нормальная была схема. Да? Представление, конечно, того же самого Магнуса, в общем-то, да, его приглашали быть вот неким вассальным правителем, да, и вот в такой феодальной традиции, да, что в своей территории я буду все-таки какие-то права иметь. А понятно, что во всех городах сидели русские воеводы, везли русские гарнизоны, которые, в общем, с этим Магнусом особо-то не считались. Но идея была такая достаточно интересная. Вот, трудно сказать, как развивали бы события, но тут мы получили, конечно, обострение с Крымом по полной программе, вот, поход Девлет-Гирея, о котором мы рассказывали, битва при Молодях, то есть, практически нам было чем заняться весь 1571, 1572 и, на всякий случай, 1573 год. Вот, поэтому, фактически, война возобновилась вот так масштабно только вот в 73 году был поход большой, значит, против шведов, был взят Висенштейн, это, значит, Пайда, да, город?
Да, вот. Майору Скуратову ну, шлёпнули.
Да, вот, кстати, я хочу показать картинку, был такой, он умер, к сожалению, художник Рыженко, угу. Вот, и у него есть изображение Майору Скуратова, ну, прям такой комплиментарный, обычно да. Кто-то изображает таким…
Упыря какого-то.
А тут прям такой красавец, вот. Ну, погиб-то героически, да, при штурме Пайды. Вот, кстати, карта, которая показывает территории, которыми владел до войны со Швецией, вот эта территория присоединённая. Ну, прикрепим, тут все будет понятно, да, да? Да? Вот что нам удалось отжать от шведов. Так, но две осады Ревеля, Таллина, да, они не удались. Первую осаду еще вел сам герцог Магнус с русскими войсками. Вот, вторую осаду вел Шереметьев, который обещал либо погибнуть, либо взять Ревель, и в итоге погиб. Слово свое держал. Вот. Тем не менее, территория была достаточно крупная, занята, то есть, в общем-то, кроме Ревеля и островов Манзунского архипелага, все оказалось под нашим контролем, то есть, шведов мы очень серьезно поприжали, но, опять-таки, не заключили с ними, не зафиксировали вот договоры, когда все у нас пошло плохо, естественно, шведы снова нарисовались, да, и очень активно нас стали, так сказать, прессовать. И, кстати, забегая вперед, Ливонская война ведь завершилась минимальными потерями с русской стороны по отношению к полякам, если взять, что Ливония не наша еще была, не закреплена, да, а вот, собственно, русские территории. Но при этом мы отдали большие территории шведам, то есть вот побережье Финского залива мы были вынуждены отдать по результатам Ливонской войны, хотя как бы владели задолго до этого этой территорией, в том числе и территории, да, вот там, значит, Санкт-Петербурга. Вот, но еще раз повторюсь, что все, в общем-то, худо-бедно, в общем-то, пытались вот свои позиции в Ливонии зафиксировать, и понимая прекрасно, что с Баторием надо как-то вот все-таки попытаться договориться хотя бы, потому что если сейчас придет время воевать, то, значит, ну, мало не покажется. Вот, начались переговоры с Баторием. Да, немножко вернусь назад еще. Понятно, что и Ливонию, ой, Полоцкое воеводство тоже укрепляли активно, да, то есть еще в период войны. Да, были построены целая цепь замков, вот картина, схема, которая показывает вот такой Полоцкий укрепрайон, который был возник в результате строительства небольших крепостей вокруг Полоцка, да, которые должны были защитить прежде всего ну, и сам Полоцк, и коммуникации Полоцка с остальной частью русского государства. Вот Сокол, Ситна, Туровля, Казьян, Суша, значит, Копье, вот это все вот города, которые, крепости, которые были построены, то есть укрепляли Полоцкую землю. И сама Полоцкая крепость была перестроена. Ну, вот есть такое схематическое изображение ее, тех времен, обращает на себя внимание, ну, помимо того, что очень хорошо стены были как бы перестроены, вот такое новшество.
Все еще были деревянные стены.
Да, деревянные, естественно, там времени на строительство, конечно, каменного полоцкого Кремля не было возможно, так и Смоленск был деревянный, на самом деле, то есть каменных крепостей было очень мало. Вот. И, но обращает внимание, такой интересный ход, который вот пытались использовать опыт войны, причем впоследствии к нему не прибегали, потому что показали, что это не сработало. Но вот стоит обратить внимание на две башни такие, то есть были возведены такие деревянные такие своеобразные донжоны, артиллерийские башни. То есть была идея такая, что артиллерию не, ну, не просто размазывать по стенам и башням, да?
А с одной мегабатареей.
Да, да, чтобы она в любом направлении, будучи занимая высокую положение, она будет выше всех, естественно, там башен и выше этих, выше батареи противника. И вот, соответственно, и в верхнем, и в нижнем городе возвели вот эти мощные такие башни. В будущем, поскольку опыт оказался неудачным, да, и в итоге Полоцк, они не помогли Полоцку, да, вот такой системы фортификации, к ней такой уже не прибегали. Вот. Ну, тогда же, кстати, укрепляется и Нарва, и Дербт, и Вейсенштейн тоже. Вот есть, ну, вот ливонские хронисты, они пишут, что вот, например, Вейсенштейн взяли и его так вот укрепили, что вообще прям диву даешься. Тоже, кстати, деревянное строительство, то есть не каменное, да, то есть вот, ну, они построили какие-то дополнительные стены, какие-то там предворотные укрепления там и так далее. Вот. То есть, в общем-то, еще раз повторюсь, к войне готовились. Нельзя сказать, что вот прям вот это так неожиданно было, и все там мы, нас застали врасплох. Но, скажем так, сила солому ломит, поэтому никуда не денешься. На тот момент мы явно были слабее, ну, что я в следующих уже наших встречах расскажу. Тем не менее, попытались и договориться. Да, все-таки дипломатически вот это, да, были.
Дипломатический, да, путь решили путь развить.
Да, да. Начались переговоры во второй половине 1576 года. Значит, ну, было предложено перемирие, причем, ну, на условиях, понятно, что обе стороны выставили сразу претензии по самое никуда, что называется. То есть,
это обычно было традиционно.
Да, да. Ну и, как правило, решали, все это сводилось к тому, что, ну, договорятся на том, кто чем владеет, тот и будет временно удерживать. Это вот любой режим перемирия, как правило, так и решался. Вот. Но здесь, вот, скажем так, негибкость русской дипломатии, конечно, проявилась. Дело в том, что на 76-й год Иван Грозный чувствовал вот силу, он с позиции силы разговаривал. Хотя можно было бы уже просчитать, что, в общем-то, позиции силы уже время ушло разговаривать. И первоначальные вот условия, которые, и, ну, вообще условия, на которых настаивала русская сторона, они, конечно, были явно неприемлемые для Стефана Батория. И ничем, кроме как временного перемирия, это закончить не могло. Более того, временное перемирие было чисто формальным, в Ливонии продолжались боевые действия. То есть в перемирие фактически включало в себя вот, ну, только непосредственно вот основные силы. Вот. Постоянные споры.
Опять же, традиционно мы помним, как во время первого перемирия еще с Ливонией, чтобы бодрее ливонцы вели переговоры, туда подпускали малые рати в Ливонию
постоянно. Да, здесь тоже вот пытались вот действовать такими старыми методами, но опять-таки противник был намного сильнее и более того, намного стрессоустойчивее. То есть Иван Баторий спокойно добивал Данцик, да, и параллельно спокойно же готовился к войне, попутно ведя переговоры. Получается, что переговоры на тот момент работали на литовскую сторону, на польско-литовскую, чем на русскую. Вот. Ну, при этом, естественно, там придраться к чему угодно можно было. Иван Грозный принципиально, ну, это тоже его позиция, его упрекать бесполезно, потому что это его была принципиальная позиция, что вот он даже не соглашался на обращение брат к Стефану Баторию, потому что, ну, какой же он, как, не брат ты мне, ну, и так далее.
Трансильванская,
да. Вот, подожди, кто ты такой?
Он же обычно трансильванский князь.
Да.
А Иван Грозный, между прочим, он же даже с магистром ордена лично отказывался встречаться, потому что кто такой этот магистр ордена?
И со шведским королем.
Потому, кстати, что он тоже всего лишь король.
Да, и шведский король тоже через Новгород только общались.
Конечно, тоже потому было, что он общался на равных с кем? С Карлом V. Потому что он император, как и Иван Грозный император.
Да, тут нет, понятно, что с точки зрения Ивана Грозного, вот его представление о том, что, вот, что такое потеря, да, для ну, вот, уступков в вопросах титулатуры и в обращении, эта позиция была правильная. Но на тот момент, да, она давала просто лишние плюсы вот, Баторию. Ну, то есть он использовал этот момент, как раз чтобы вот эти переговоры там срывать и в нужный момент.
Ну, зная точно, как Грозный будет реагировать, да, потому что уже да. был опыт большой.
Да, да, просчитывали. Здесь наша дипломатия явно отставала, то есть уже вот, она вообще очень негибко реагировала, но тут тоже трудно упрекать, коммуникации, пока там, потом у нас очень сильная зависимость, дипломаты не самостоятельны в принятии решения, они действуют по строгим, ну вот, статейным спискам, там им буквально каждую фразу их прописывают, и каждая фраза, сказанная с, ну, по своей инициативе, это риск. Ну, то есть буквально, это, вроде как, ну, удастся, все будет хорошо, ладно, тебя простят, но только попробуй отступить от статейного списка. И вот, ну, а прописывалась буквально каждая фраза. А учнет говорить там Стефан Баторий так-то, ответьте ему так-то. А учнет говорить, а если Стефан Баторий не скажет, что-то третье, тут-то у всех начинало.
Удалимся на совещание.
Да, да, да. И пошлем гонца в Москву.
Да.
Вот. Ну, понятно, что дипломатия дипломатии, но увидя, что, в общем-то, Данцик сопротивляется, какие-то сведения ему там приходили, и Иван Грозный решил все-таки ну, еще застолбить себе, так сказать, вот, поле для переговоров. И в 1577 году вот происходит Ливонский поход. Лично Иван Грозный его возглавляет. Это, пожалуй, после Полоцкого похода второй, и битвы на Молдях, второе. Третье, получается, да, третье по масштабам военное предприятие вот этого периода Ливонской войны. Вот, существует, кстати, разряд Ливонского похода.
Да, там все, отличный разряд.
Да, прекрасно, все прописаны.
Полоцкий поход во многом восстанавливается по спискам разряда 1977 года. Артиллерия там более подробно прописана.
Да, ну, кстати, вот тоже... Как хорошо, в хорошее время мы живем. Сейчас-то он доступен, там в сети можно найти. А он же был опубликован в таком военный сборник там, какого-то 1960. Когда я учился, я этот военный сборник, естественно, в библиотеке Горького, ну, университетской, заказываю. Довольный сейчас почитаю, что там. А там эти страницы вырваны.
Каким-то негодяем.
Да, пришлось там публички, там его там что-то. А его там, по-моему, не выдавали. Ну, еще где-то я там нашел.
Я его читал в бане.
В бане, да. Я в итоге в бане только нашел, да. А вообще, то есть, ну, я помню вот этот момент. Так и думаю, да ж, блин, а что, тогда ксерокс тоже дорого, наверное, да, там, да и вообще там надо было заявки, а тут что, выдрал все и во всех четырех томах, зараза, там на четыре тома,
ну, я не знаю. Я потом расскажу.
Не надо.
Я точно знаю.
Не надо.
Я потом нашел на страничке, кстати говоря, этого человека.
Он жив хотя бы?
Ну, пока да. Ну, насколько я знаю, по крайней мере.
Ну, ладно, в общем, плохо он поступил, если он нас смотрит, то плохо.
Он, кстати говоря, он это сделал не только там. Он по многим библиотекам так прошелся с разными интересными книжками.
Многие люди очень недовольны, которые, я думаю, что этот военный сборник и брали только из-за этой росписи. Но, слава богу, сейчас все нормально, он уже доступен, все это есть в сети. Вот, ну, то есть, поход масштабный и очень достаточно успешный, вот этот большой государев поход. Сопротивление, в общем-то, минимальное, потому что все-таки Ливонские крепости уже... по отношению к русской артиллерии того времени устарели, то есть они не могут противостоять в принципе.
Ну, там масса, во-первых, была крепостей просто 14 века, которая там на 200 лет с лишним старше.
Да, крепости, в общем-то, да, одна за другой сдавались, какие-то сдавались без сопротивления, какие-то сдавались после...
формальным сопротивлением.
Да, с формальным, ну, как правило, даже с формальным, вот. И, ну, при этом нельзя... То есть территория была захвачена большая, в принципе, опять-таки, с восточной Двины, да, с северо-восточной Двины, все было нами поставлено под контроль, кроме Риги, да, то есть такие два удерживают, правда, мощных таких, прибрежных таких плацдарма, это шведами, вот, собственно, Ревель, и поляками удерживался Рига, да, вот такие форпосты были. Все остальное – это уже наша территория, причем она сразу начала заселяться туда, и помещались помещики, основались уезды сразу же быстренько, то есть, ну, Иван Грозный пытался, если, может быть, не, ну, конечно, мечтал присоединить эту территорию в итоге, но вообще надеялся, что вот такой шок, который будет для Стефана Батория, он еще с Данциком не справился, а тут бац, он еще потерял всю Ливонию, что он просто, ну, согласится на мир. Вот. Но в крайнем случае, ну, поле для торговли, можно что-то сдать. Вот. Но надо признать, что, конечно, удержание Ливонии – дело сложное, потому что, во-первых, крепости слабые, то есть при любом, опять-таки, встречном действии противника, ну,
опять,
они также падут.
Те же самые, собственно.
Да, те же самые, да еще и иногда разрушены русской артиллерии. Население в целом уже враждебно относится к русским, тем более, что по отношению к Магнусу Иван Грозный в этот момент вел себя уже совсем безобразно, и Магнус уже, в общем-то…
Так он же просто к тому времени его в плен же взял.
Ну да, удерживал, но потом он же все равно спокойно же ушел в итоге к полякам. То есть уже Магнус уже вступил в переговор с Стефаном Баторием, потом вообще он прямо уехал там уже, значит, обратно себе там в Данию. Вот. Потом у него возник конфликт, вот и причем такой достаточно кровожадный конфликт с Магнусом из-за того, что некоторые города сдались войскам Магнуса. Вот, и вот Венден, Кокенгаузен, Вольмар, вот эти, это крупные достаточно города, они сдались Магнусу, и Иван Грозный это взбесило, почему, ну, куда он лезет, да, то есть это мои города, вот, а там еще Магнус в каком-то там письме упомянул, что он 10 городов освободил, и вот тут вообще Иван Грозный, и я освобождал, то есть и Магнусу разнос устроили, и очень жестоко расправились с жителями, ну, некоторым, конечно, жителей городов вот этих, да, потому что их наказали за их, ну, как бы своеволе, ну, то есть удержание Ливонии, это достаточно было условное, то есть плотно, прочно мы вот эту особенно, вот, скажем так, западную часть этой присоединенной территории не удерживали. Еще Дерб, Нарва, еще более-менее там. Хотя ну, там
плечо подвозы меньше и вообще.
Да, ну там все-таки выселения осуществлялись и из Дерпта, и из Нарвы, население такое нелояльное выселялось в значительной части, а здесь просто и не успевали выселять, ну и вообще уже вели себя как на вражеской территории, естественно, то есть понятно, что в случае, если война как-то повернет, да, неудачно. Понятно, что на эту территорию, на удержание прочно рассчитывать нечего. И Стефан Баторий тоже это знал, поэтому он очень спокойно пережил вот этот удар. Более того, он не бросился, вот когда возник вопрос, куда бросаться, ему литовцы говорили, вот там уже другой Радзивилл, Кшиштоф Радзивилл, который, он говорил, давайте Ливонию надо отбить, да, смотрите, как мучают наших там. Те, кто за нас. Он говорит, нет, в Ливонию мы не пойдем. Да? Бедная, разоренная территория, эти замки, мы там зависнем, они еще. Ну, вот, ну, я про это расскажу, как решался вопрос, куда идти. Вот. То есть, с одной стороны, конечно, поход 1977 года, в общем-то, позиции усилил. Но, с другой стороны, в целом, ну, тактически усилил, может, стратегически ослабил, потому что даже на удержание Ливонии требовалось отвлекать огромные усилия, причем там периодически то литовцы, то местные жители там восставали и так далее, вот этот Венден его 3 раза осаждали, в итоге потом мы потерпим поражение под Венденом, причем поражение прям классическое, там 4 отряда нам нанесли поражение, польские, литовские, ливонские и шведские, то есть вообще просто идеальный шторм. То есть все против нас ополчились. Вот. Но дипломатическая борьба продолжается своим чередом. В августе к нам направляется, в августе 1978 года к нам направляется большое посольство Крыского. И, в общем-то, это тоже шанс, на самом деле, завершить ну, войну на каких-то условиях. Но понятно, что нужно было идти на уступки, в том числе в Ливонии. Ну, вот. Но вместо этого, соответственно, сначала его там мурыжили, это посольство. Потом, когда потеряли Венден-Динабург, все-таки встретились с послами. Вру, я в августе 1977 года, да. В январе 1978 встреча. Опять препирательство по поводу титулов. Заключили в итоге 3-летнее перемирие, которое никто соблюдать со стороны там, поляков уже не собирался, потому что Стефан Баторий уже к этому времени разобрался с Данцигом, и все, и он начал уже прямо мощную подготовку к войне против России. В марте Виленский Сейм принимает решение об этой войне, то есть еще как бы формально война даже не объявлена, хотя уже боевые действия ведутся вовсю. Вот. Идут сборы войск, идет повышение налогов, идет мощная пропаганда. Вот именно тогда вот этот образ там тирана Ивана Грозного, да, вот он тогда окончательно сформировался, потому что вот эти пошла пропагандистская просто вот такая линия, что мы идем воевать против какого-то монстра. Да, то есть это что-то жуткое там, да, вот на Востоке, такой Мордор, да, который вот мы сейчас будем, наши светлые силы победят. То есть, ну, вот еще раз, Стефан Баторий ну, идеально вот, лег. Вот нужная карта, которая у Речи Посполитой оказалась в нужное время. Вот он очень хорошо сплотил вокруг себя вот эту Речь Посполитую, он создал, в общем-то, да, боеспособную и просто не конкурент, ну, вообще не имеющий конкуренции со стороны там, России армию, он прекрасно провел пропагандистскую кампанию и еще и спланировал военную кампанию, ну, все на пятерку, вот ничего не скажешь. И даже трудно сказать, где мы могли бы что-то парировать. Вот, в общем-то, наверное, что-то могли сделать. Ну, то есть, можно сейчас какие-то стрелочки нарисовать, куда могли пойти, чтобы он там это. Но мы уже видели на примере, допустим, похода в Ливонию, что хладнокровие да, Стефан Баторию не занимать, да? То есть, вот он теряет огромные территории, за которые там они там бьются, да? но при этом не дергается и добивает Данцик, да, то есть как бы, потому что он понимает, да, что всему свое время. Если мы сейчас
опытный был очень.
Ну это вот такой хороший правитель, хороший полковой. Вот все сложилось крайне неудачно для нас. Вот. Ну и, соответственно, идет вот эта антимосковская кампания. В это время приезжают наши послы, а послы наши опять отправлены еще с позиции силы. То есть они у них в этом статейном списке требовать вот всю Ливонию и так далее. Вот, и ничего не уступать. И вообще, более того, там вели себя, да, препирательство просто вот на каждом уровне. То есть, например, они съезжаются и. Там, кто будет первый с коня сходить? И ругаются. Никто не знает. Давайте друг другу верхом. Ну, прочитаем вот эти призывы. Все, пришли в этот, в, ну, к, значит, к Баторию на прием. Ну, наконец, ну, давайте уже послов. Хотя они, он говорит, мы не будем, только с Баторием будем разговаривать. Пришли. Баторий, значит, говорят, вот, мы там пришли от Его Величества, там, Ивана Васильевича, государя, царя, государя всей Руси, потом останавливаются, говорят, почему Баторий не встал при упоминании царского титула? Значит, ну, поляки когда там изворачиваются, говорят, он вообще-то не понимает по-польски, он только по-латыни говорит. Он же говорит, ну, имя, ну, титул, имя-то он понимает, пускай встанет. Ну, вот. Ну, или, говорит, а ваш же не вставал? Когда мы говорили, когда вы приезжали, а что наш-то должен вставать? Кто такой? Вот, ну, это пошло все там. Или там, там, ну, это в предыдущем, да, там, допустим, в грамоте, когда приезжал посольство Крыского, тоже вот по этим препирались по полной программе. Идут там, ну, там, пожелания здравия Ивану Васильевичу, да? Потом наши говорят, а почему Ивану Ивановичу, наследнику,
не пожелали?
Тогда этот... Посол говорит, ну, я желаю, ну, типа, да, вот желаю, а в грамоте у вас написано? Не написано, так что ж такое-то, тра-ля-ля, ну, и вот так вот все это препирательство, то есть, еще раз, едет делегация с позиции силы, а все уже, и Стефан Баторий уже принял решение, и, в общем-то, по сути говоря, вот как это посольство, говорит, она там, ну, оно уже фактически, ну, там, с ними поговорили, потом просто их прогнали, ну, то есть, сказали, мы с вами вообще разговаривать не будем, вот, и вот еще раз, вот октябрь 78 года как раз вот этот Венден, да, случается, где объединенные вот эти отряды, да, громят нашу осадную армию, захватывают артиллерию, ну, там, вешают наших пушкарей, вот Алексей Лобин, наверное, рассказывал, да. Печальный эпизод, захватывают, кстати говоря, осадный парк, вот, и, но самое печальное, что против нас объединяются вот все практически, да, фигуранты, так сказать, да, участники вот этой борьбы, потому что ливонцы, которые раньше служили Магнусу, Магнус перешел на сторону наших противников, шведы, поляки, ну, литовцы, понятно, это все как бы отдельные отряды, вот, и итог какой, когда уже посольство наше отправляет, говорит, ну, идите, скажите, говорит, мы ни на какой раздел не согласны, вот верните сначала все, верните Крым и Донбасс, да, а потом начнем разговаривать с ними санкции, то есть, грубо говоря, верните всю Ливонию и Полоцкие земли, и вот тогда мы начнем говорить о будущем мире. То есть, вот тогда мы начнем обсуждать, не стоит ли забрать у вас там Псков и Новгород. То есть, прямо ультиматум. Возвращаем, и все. Причем это уже было им заявлено не так, что там мы там уступочки какие-то и так далее. Все, мы с этих позиций даже не извинимся, мы только вот на них будем ориентироваться. Ну, наши послы горемычные поехали, и буквально вслед за ними уже практически там начали отправляться, едва ли они сразу, передовые отряды польско-литовской армии. И там встал вопрос, вот уже завершая, так сказать, и перебрасывая мостик в следующую нашу встречу, вот тут встал выбор, куда бить Баторию. Все, инициатива в его руках. У него под контролем, я в следующий раз расскажу, сколько войск, ну просто никогда столько Великое княжество Литовское даже помыслить не могло выставить. У него огромная армия, боеспособная, готовая, мотивированная. Вот. Что делать? И, в общем-то, таких операционных направлений у него три. Да? То есть это, ну, собственно, Ливония. Да? И, кстати, литовцы очень сильно вот за это ратовали. Давайте бить по Ливонии. Там все за нас. Мы сейчас быстро все это. Ну, вот я уже сказал, что Ливонию отвергли по двум причинам. Первое – это очень разоренная территория. Ну, то есть,
армию трудно кормить.
Да, такую армию, которую у него вообще не прокормить. Вот, и плюс он все-таки боялся застрять, что вот эти все-таки замки, они, может, и слабые, но их много, и он там потратит кучу времени.
Как это было под Рингеном, например?
Да, вот упрутся под Рингеном, и все, и будешь ты там потеряешь.
Вроде замок-то да. Ни о чем замок, фактически. Да. А тем не менее, там 150 человек засело и сидело там месяц.
Ну, как покажет дальнейшая практика, конечно, ситуация с Рингеном, скорее всего, не повторилась бы, потому что, еще раз повторюсь, забегая вперед, наши крепости в итоге брали вот настойчивым и умелым профессиональным действием пехоты, чего, конечно, вот ливонцы в свое время не могли обеспечить. То есть, они брали скорее вот такой в стиле в нашем, то есть бомбардировка, бреши там и так далее. Здесь ничего этого нет, здесь все поджоги стен там. Ну, все я расскажу, это достаточно интересно будет.
Не, в любом случае, замков много. Гарантии, что вот ты по какой-нибудь дурацкой глупости из-за дождя и распутицы не встанешь просто под какой-нибудь козявочной крепостью полтора гектара площади, вся эта армия там будет топтаться. Да. У тебя в итоге начнется боевой понос, люди перестанут получать питание вовремя, и вдруг, не дай бог, там зарплата вовремя не приедет, половина армии разбежится, первейшее дело потерять армию – это ввязаться в последовательно несколько осад.
Да, ну вот мы это все увидим буквально. Кстати, вот это быстрое взятие крепостей в том числе были продиктованы том, что Баторий прекрасно сказал, надо гнать людей быстрее, потому что иначе времени не хватит. И каждый раз все висело на волоске. То есть буквально либо возьмем, либо придется отступать, потому что слишком много он там набрал, прям скажем себе. Вот. Кстати, еще очень важный момент. Вот ливонские замки каменные. А вот один из таких эффективных способов для нас неожиданных, да, был, это именно поджог стен, да, потому что деревянные замки полоской земли брать гораздо легче, чем вот. Второе направление – это Смоленск. Ну, я второе не по важности, а просто говорю, что потом. Третье – это как раз куда пошли. Вот. Второе – это Смоленск, и, в общем-то, это такой ход для нас, вот на мой взгляд, это был очень опасный, потому что, учитывая судьбу Полоцка и Великих Луг, Смоленск бы они взяли, потому что он тоже деревянный. Да, и защищен был он даже гораздо меньше, чем Псков каменный, да, вот, и просто реально, скорее всего, взяли. Плюс там очень, опять-таки, его снабжать армию к Смоленску легче даже, чем к Полоцку. Ну, то есть там коммуникации с Великим княжеством Литовским очень хорошо выстроены, то есть буквально там граница Смоленска проходит сравнительно недалеко, по пути к нему нет крепостей. Если посмотреть, Смоленск, он сам по себе форпост, а вокруг него сильных крепостей немного. Вот. Здесь Стефан Баторий, это же я не просто там домысливаю, а есть просто вот очень хорошие хроники походов, то есть он же все-таки там уделял внимание, у него там дневников похода, их 4 вот даже на русском есть. Вот. Там просто описано, как это решение принималось. Понятно, что основные силы русской армии все равно сосредоточены в районе Ливонии, северо-запада там и так далее. То есть, если ты двинешь все, скажем так, на Смоленск, то ты оголишь такие вот важные направления, и вот этого побаивались все-таки, что…
Большой риск.
Да, а вдруг…
Фланговый удар.
Да, фланговый удар. Они же, в общем-то, не могли там знать, какое состояние русской армии, что действительно там поход ливонский, это напряжение было очень так усилий, и на следующий такой поход могло уже просто не хватить вот таких сил. Но все знают, рейдовые набеги, так скажем так, да, то есть оголять, конечно, границу нельзя, а под, собирали-то почти все, что могли собрать. Вот, поэтому было принято решение идти на Полоцк. Причин, тут все плюсы. Во-первых, это близко все-таки, да, коммуникации более-менее, хотя за время вот этого, скажем так, и перемирия все там, все дороги заросли, то есть они реально прорубали дороги, потому что коммуникации были полностью прерваны, то есть никто вот по дороге там Полоцк-Вильно никто не ездил, ни послы никто, они там через Смоленск ходили, вот, и поэтому, конечно, там сложно было такую армию протащить, но тем не менее, сравнительно вот это небольшое расстояние, да.
А? Там же недалеко.
Да, там, мы в прошлый раз говорили, что Ула находилась под контролем литовцев, а Ула, в общем-то, от селения, крепость Ула, которая будет построена, она недалеко от Полоцка. Вот, плюс, сам по себе Полоцк – это некий плацдарм для удара дальнейшего, то есть он, как бы отвоевав эту территорию, по-прежнему сохраняется, вот инициатива в твоих руках, ты можешь ударить в любое направление, из Полоцка прекрасно можно бить, используя коммуникацию по западной Двине на Ливонию. Из Полоцка прекрасно можно бить по северо-западу России, по Пскову, и точно так же из Полоцка можно двинуться, там, из этого района можно двинуться и в район Смоленска, скажем, да, через, Витебск, Полоцк, скажем так, вот это. То есть, это такой хороший плацдарм. Ну, и плюс это психологически, да, это возвращение…
Расквитаться.
Да, и возвращение тех земель, которые утеряли собственных земель, да, потому что Ливония все-таки это оспариваемая территория, да, за нее. Уступить в Ливонии что-то, как показал 77-й год, это не такой удар по престижу. Отвоюем. А вот свою территорию надо бы вернуть. Вот. И, в общем-то, прямо скажем, решение оказалось на 100% оправданным, удачным, и все сработало, ну, буквально как часы. Опять-таки, это неудача на Баторе, это результат именно хорошей подготовки. Вот он вот первую и вторую кампанию, Полоцкую и Великолукскую, он очень хорошо проработал и провел ее, ну, если не как по нотам, ну, в общем-то, очень хорошо. То есть там сбоев практически не было. Были, конечно, моменты некие, связанные с движением этой гигантской армии, были моменты, связанные вот с тем, что осада там могла затянуться, но не, и первое преодолели, и второго не допустили. И вот я в следующий раз расскажу уже про вот эти две кампании. Кампании прекрасные. Еще раз подчеркну, на мой взгляд, я здесь не могу утверждать, но на мой взгляд, парировать вот действия Стефана Батория ни в первую, ни во вторую кампанию у Ивана Грозного не было просто возможностей. Ни в силу соотношения вооруженных сил, да, ни в силу общей такой стратегической ситуации, когда надо было отвлекаться на огромное количество опасных направлений. А инициатива есть инициатива. Ты не знаешь, где противник ударит.
Да, нападать все время легче, чем обороняться. Тем более, когда у тебя в руках вдруг образовалось не Великое княжество Литовское, а единое государство Польши и Литвы, которое, повторюсь, даже по населению было почти в два раза больше, чем Россия.
Да, да. То есть это все, конечно.
Население это же не только армия. Самое главное население это те, кто эту армию кормит. То есть можно получать больше еды, которую можно класть к себе потом в котомку, ну, такую общую котомку армии, эту самую армию куда-то везти. Самое главное.
Ну да, тем более, что тут уже не так сильно зависишь от, допустим, там, разоренности территории или сравнительной малозаселенности, потому что потом, конечно, они когда пошли уже по территориям нашим, которые были очень серьезно. И изначально это не шибко заселенные, а еще и разоренные вот этими всеми взаимными набегами и так далее. То, конечно, там у них проблемы начались другого характера. И, в общем-то, Псковская кампания, да, вот там только там был дан, получился некий сбой, вот, который позволил нам, в общем-то, сравнительно прилично завершить эту Ливонскую войну хотя бы с Речью Посполитой. Хотя, на самом деле, все равно она завершилась. Ну, тут у нас не кинофильм, поэтому все равно все знают, что мы ее проиграли, да? Мы именно проиграли. Надо понять, что это же потеря сравнительно небольшой русской территории. Надо понять, что мы-то считали своей вот все вот это.
Да, безусловно.
Да, и потеря, да, всю Ливонию. То есть мы отдали очень много, на самом деле. Но это в следующий раз и даже через раз.
Да.
Да. Поэтому вот как-то так, вроде что знал, то сказал. И продолжение следует.
Спасибо.
Да, было, пожалуйста.
Интересно. Надеюсь, вам тоже. На сегодня все. Всем пока.